В эфире программа «Курс направо».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС, программа «Курс направо». Программа для тех, кто хочет знать больше о том правовом пространстве, которое нас с вами окружает. И сегодняшний выпуск проведем мы... ассистент кафедры экологического и земельного права Московского государственного университета имени Ломоносова Сания Рустамовна Багаутдинова. Здравствуйте, Сания.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И Максим Карцев. А звукорежиссер сегодняшнего эфира Олеся Синяк. И я думаю, что мы можем уже приступить потихоньку к освещению нашей темы. А сегодняшний выпуск программы «Курс на право» мне бы хотелось начать, процитировав строчку из стихотворения Василия Лебедева-Кумача. «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек». О полях, а точнее о земле, мы уже поговорили в одной из наших предыдущих программ, посвященных вопросам земельного права. Сейчас же я предлагаю поговорить об окружающей нас природе, среде в целом, о том правовом режиме природопользования и о ее охране, то есть о всех тех вопросах, которые составляют основу экологического права нашей страны. А свои вопросы, предложения и замечания относительно этого и других выпусков программы «Курс на право» присылайте нам на адрес электронной почты ya@ksrk.ru с пометкой в теме письма «Курс на право». Ну, и мне остается только добавить, что этот выпуск мы записываем 20 декабря 2016 года, и поэтому все ссылки на нормативно-правовые акты, которые будут использоваться при его подготовке к эфиру, будут приведены именно на эту дату. И с введением мы закончили, и я предлагаю приступить к нашей первой рубрике.
Правовой ликбез.
Ну, вначале... я бы хотел, Сания, вам задать вопрос. Расскажите, пожалуйста, немного о себе, где учились, что заканчивали и чем сейчас занимаетесь.
Я закончила Государственный университет имени Ломоносова, юридический факультет, кафедру экологического и земельного права. Затем поступила на эту же кафедру в аспирантуру, защитила диссертацию успешно. И в настоящий момент работаю ассистентом этой кафедры, преподаю экологическое право и земельное право.
Трудно преподавать студентам?
По-разному. Нужно найти подход к студентам, я думаю.
Что лучше, быть студентом или преподавателем?
Студентам легче быть все-таки.
Легче, но зато у преподавателя возможностей больше, наверное, для самосовершенствования. Но другое дело, еще какие студенты наверняка попадутся, да?
Бестолковые. К счастью, или мне толковые, со студентами везет.
Да? Хорошо. Ну, тогда давайте поговорим все-таки о том, ради чего мы собрались. И первый мой вопрос: какими нормативными актами регулируются вопросы, связанные с экологией, с природопользованием, с охраной окружающей среды?
Наверное, экологическое право является одной из отраслей, где есть наибольшее количество нормативных правовых актов совершенно разных уровней. Это акты, начиная с Конституции Российской Федерации, международных договоров, это федеральные законы, которые включают в себя в том числе и кодексы различные, это указы президента, постановления правительства, нормативные правовые акты министерств, ведомств, различные СанПины и СНИПы, это акты регионального законодательства, это акты муниципальных образований и локальные акты хозяйствующих субъектов. То есть здесь правовое регулирование очень обширное и широкое.
Я так понимаю, сложно очень разбираться в этой отрасли права, если она регулируется таким большим объемом законодательных актов,
да,
и подзаконных тоже.
Да, к этому нужно привыкнуть, и нужно понимать, какой акт в каких ситуациях применять. Это доставляет очень большое количество затруднений как теоретикам, так и практикующим юристам.
Но я, наверное, могу ошибаться, если предположу, что экологическое право – это одна из самых сложных, наверное, дисциплин, которая изучается в учебных заведениях.
Нет, вы совершенно не ошибетесь. Это одна из самых сложных дисциплин, не считая земельное право, в том числе из-за запутанности законодательства, во-первых. А во-вторых, конечно же, из-за того, что экологическое право является одной из самых молодых отраслей права, и поэтому законодательство не совсем развито и не совсем гармонизировано.
Угу. А скажите, что относится к предмету регулирования экологического права?
Предметом регулирования принято считать общественные отношения, которые возникают между различными субъектами. В данном случае регулируются общественные отношения между субъектами права, то есть физическими лицами, юридическими лицами, государством, государственными органами, муниципальными образованиями. По поводу трех правоотношений. Правоотношения в области охраны окружающей среды, по поводу природопользования, и также принято выделять в настоящее время отношения по поводу обеспечения экологической безопасности человека.
Угу. По поводу субъектов мы уже поговорили. А могут ли в качестве субъектов выступать какие-то международные организации?
Да, несомненно, международные организации также выступают субъектами экологического права. Это как ООН, ЮНЕСКО. Также есть и международные неправительственные организации. Очень знаменитые, самые знаменитые – это Greenpeace и, конечно же, Всемирный фонд дикой природы.
Угу. А что является объектом экологических правоотношений?
Здесь объектами выступают те предметы, которые отвечают определенным признакам. Во-первых, должна быть у этого предмета или объекта непосредственная связь с окружающей средой. Во-вторых, вторым основным признаком должна быть естественность происхождения этого объекта. Например, если мы говорим, самый распространенный пример, который мы, преподаватели, приводим студентам, например, волк в зоопарке и волк в лесу. Волк в зоопарке, несомненно, скорее всего, будет иметь естественное происхождение, однако у него не будет естественной связи с окружающей средой, поэтому он не является объектом охраны окружающей среды, он будет являться объектом в том числе гражданских правоотношений, как объект права собственности. А вот волк в лесу, он уже будет являться объектом охраны окружающей среды, потому что у него есть непосредственная связь с окружающей средой и у него естественное происхождение.
Ну, наверное, аналогичная ситуация и с растениями. Яблоня, посаженная у меня в саду, это не является объектом экологического права, а дерево, растущее где-то там, да, это уже объект экологического права. Правильно?
Нет, вот в этом вы ошибаетесь. Даже дерево, если вы сами его посадили, и даже если оно растет у вас на вашем земельном участке, угу, который находится у вас в собственности, это яблоня будет являться объектом охраны окружающей среды.
Угу.
Вы не сможете самостоятельно ею распоряжаться, и во многих муниципальных образованиях есть даже требования по поводу того, как вы можете срубить это дерево, например, или даже как вы можете срубить хотя бы ветки у этого дерева, если они засохли.
Угу. А расскажите, пожалуйста, что же такое окружающая среда в целом, в правовом именно аспекте регулирования?
Определение этого термина дается в федеральном законе об охране окружающей среды. Там окружающая среда определяется как совокупность компонентов природной среды, природных и антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. То есть, выходя на улицу в городе, вы оказываетесь в окружающей среде. Как вы находитесь в окружающей среде? В поле, в лесу, на речке и так далее. То есть, все, что вас окружает, является окружающей средой. И именно к качеству окружающей среды и предъявляются требования в области, в сфере регулирования экологического права.
В чем различие между природными, природно-антропогенными и антропогенными
объектами?
Объектами, да.
Наверное, проще начать именно с антропогенных объектов. Угу. Это те объекты, которые созданы руками человека. То есть здание какое-то является антропогенным объектом, плотина является антропогенным объектом. Природные объекты – это, соответственно, те, которые созданы природой. То есть лес обычно является природным объектом, заяц является природным объектом. Проблема уже сложнее, да, понять, что такое природно-антропогенный объект. Это именно то, что создано усилиями как природы, так и человека. То есть высаженный лес является природно-антропогенным объектом.
А какими правами и обязанностями обладает каждый из нас в области охраны окружающей среды?
В этой сфере есть ряд прав. Основные из них закреплены именно в Конституции Российской Федерации. Дальше развитие эти права получают, конечно же, в федеральном законе об охране окружающей среды. Если мы говорим о наших основных с вами правах, которые закреплены в Конституции, то здесь можно назвать самое основное право. Это право на благоприятную окружающую среду. Можно сказать, что все остальные права и обязанности направлены именно на обеспечение права на благоприятную окружающую среду. Также в Конституции закреплено право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Три основных права в области охраны окружающей среды. Может быть, рассказать про какой-нибудь из них поподробнее?
Да, поподробнее расскажите, действительно, осветите основные именно права.
Так, основное право, как я уже сказала, это именно право на благоприятную окружающую среду. И проблема здесь возникает именно с тем, что же понимать под благоприятной окружающей средой, какая такая среда является благоприятной. Конечно, хотелось бы считать, что благоприятная именно та, которая является действенно нетронутой окружающей средой. Однако, как мы понимаем, в настоящее время это практически невозможно. Поэтому были придуманы определенные критерии благоприятности окружающей среды. И здесь за основу взялось именно влияние окружающей среды на здоровье человека. То есть основной фактор – это отсутствие негативного влияния на здоровье человека у этой окружающей среды. И в связи с этим были разработаны различные критерии благоприятности окружающей среды, которые выражаются в различных нормативах, о которых мы, наверное, поговорим попозже немножко. Если мы говорим про право на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, то данное право также является одним из основных и направлено как раз-таки на обеспечение права на благоприятную окружающую среду тоже. При этом к информации предъявляются специальные требования. То есть она должна отвечать специальным признакам, чтобы мы считали, что наше право на информацию реализовано и соблюдается органами госвласти. Во-первых, информация должна быть своевременной. Каждый понимает, что если ему предоставят несвоевременную информацию и уже будет причинен вред его здоровью или имуществу, то такая информация практически бессмысленна, бесполезна. Поэтому хотелось бы получать, конечно же, информацию своевременно. Второй признак информации – то, что информация должна быть полной, то есть мы должны знать все о состоянии окружающей среды. И в-третьих, конечно же, информация должна быть достоверной, чтобы мы могли правильно оценивать свои риски и правильно понимать, где мы живем и какая около нас окружающая среда.
Угу. А какими каждый из нас обладает обязанностями в этой области?
Самая основная обязанность, которая опять-таки закреплена в Конституции, среди немногих обязанностей, которые закреплены в Конституции, это обязанность сохранять окружающую среду и не наносить вред окружающей среде. Это самая наша основная обязанность. Она распространяется как на нас, на граждан, так и на юридических лиц и на госорганы.
Угу. А, кстати говоря, какими полномочиями обладают органы государственной власти в области охраны окружающей среды?
Здесь спектр полномочий, конечно же, очень широкий. Во-первых, необходимо посмотреть на Конституцию Российской Федерации, и там мы видим, что есть такое полномочие, как законотворческая деятельность. В этой сфере законотворчество может заниматься как федеральный законодатель, так и региональные законодатели. Здесь компетенция совместная. Кроме того, конечно же, государство определяет основные направления политики в области охраны окружающей среды и направления развития. Например, следующий год будет у нас годом экологии, во-первых, а во-вторых, он будет годом особо охраняемых природных территорий. Политику основную определяют, конечно же, президент Российской Федерации, правительство посредством своих постановлений, путем определения различных целевых программ. Кроме того, конечно же, Министерство природных ресурсов и экологии также определяет политику в области охраны окружающей среды. И остальные госорганы призваны ее реализовывать посредством, в том числе, например, надзора за хозяйствующими субъектами и надзора за нами с вами, чтобы мы не нарушали свои обязанности в области охраны окружающей среды. Это, наверное, основные обязанности и полномочия госорганов.
Ну вот я так понимаю, что одна из обязанностей органов государственной власти является выработка определенных нормативов качества окружающей среды, да?
Да, конечно же.
А расскажите поподробнее, что такое нормирование в области окружающей среды и, ну, именно вот в нашей стране, и какие вообще существуют нормативы?
Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в установлении определенных показателей в отношении каких-то компонентов окружающей среды. То есть мы с помощью цифр определяем, чему должны соответствовать эти показатели. Например, существуют такие нормативы, как нормативы качества окружающей среды. То есть с помощью цифровых показателей мы определяем, какие должны быть показатели у этих компонентов окружающей среды. Например, для атмосферного воздуха существуют предельно допустимые концентрации вредных веществ. То есть, чтобы мы с вами могли спокойно дышать на улице, определяется предельно допустимая концентрация различных химических элементов и химических
веществ,
да, в атмосферном воздухе посредством установления гигиенических нормативов. Это позволяет нам с вами как раз-таки вообще гулять по улице. Можно назвать такую в 60-х годах, например, в Соединенных Штатах Америки. У них была настолько сильная загазованность на улицах населенных пунктов, что люди буквально падали от удушения и от сердечных приступов, потому что у них было настолько все загазовано. Поэтому были придуманы такие показатели, как предельно допустимая концентрация вредных веществ в атмосфере. Воздухе. Кроме того, в отношении атмосферного воздуха устанавливаются предельно допустимые уровни физического воздействия, например, шум или вибрация, или ионизирующее излучение, опять-таки, чтобы окружающая среда не наносила нам с вами вред. Кроме того, предельно допустимая концентрация устанавливается в отношении водных объектов. А здесь уже есть как гигиенические нормативы, то есть требования к качеству водного объекта, чтобы мы, например, находясь рядом с этим водным объектом или купаясь в нем, не подхватили какую-нибудь заразу или не отравились. А кроме того, специально для водных объектов рыбохозяйственного назначения устанавливаются предельно допустимые концентрации химических веществ, именно необходимые для того, чтобы в них могли постоянно проживать водные биологические ресурсы, те же самые рыбы, чтобы они не отравились. Это как раз-таки предельно допустимые концентрации в отношении водных объектов. Кроме того, устанавливаются качества и земель. Там тоже есть предельно допустимые концентрации химических элементов и химических веществ в землях, чтобы можно было земельные участки возделывать и получать из них продукты питания.
А вот при выработке этих нормативов органы государственной власти изучают опыт других государств?
Да, несомненно, при этом принимается во внимание опыт других государств, и в том числе принимается во внимание также рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которая тоже осуществляет нормирование в этой области.
А все ли природные объекты в нашей стране находятся под одинаковой охраной государства? Или все-таки есть какие-то объекты, которые находятся под особой охраной?
Да, конечно же, есть объекты, которые находятся под особой охраной. В первую очередь, это те объекты, которые занесены в Красную книгу. Это животные и растения в первую очередь. И Красные книги есть... Красная книга Российской Федерации, а также субъект Российской Федерации принимают и свои красные книги, то есть выделяют какие-то объекты животного мира или растения, которые на их территории находятся под специальной охраной. Кроме того, выделяются особо охраняемые природные территории. То есть участки земли, водной поверхности и пространства над ними, которые подлежат особой охране в силу своих исключительных характеристик. Именно в силу этих исключительных характеристик они подлежат особой охране. Там запрещаются определенные виды хозяйственной деятельности или ограничиваются. В них полностью может запрещаться пребывание человека или ограничиваться пребывание человека. Специально для них устанавливаются охранные зоны.
А за нарушение, допустим, за загрязнение экологии существует ли какая-то ответственность?
Разумеется, ответственность существует, потому что юридическая ответственность является одним из основных механизмов претворения в жизнь права и обеспечения реализации норм права. Здесь выделяется 4 вида юридической ответственности. Это уголовная, административная, дисциплинарная и имущественная. Уголовная ответственность, конечно же, у нас закреплена в Уголовном кодексе. Ей посвящена специальная глава «Экологические преступления», глава 26 Уголовного кодекса. В качестве наказания могут выступать такие меры пресечения, начиная от штрафа и заканчивая, конечно же, ограничением или лишением свободы. А административная ответственность уже закрепляется как в Кодексе об административных правонарушениях, но также и субъект Российской Федерации могут устанавливать свои нормы, которые охраняют окружающую среду на уровне законов об административных правонарушениях и ответственности за эти правонарушения. Ну, я думаю, что дисциплинарную ответственность...
Ну, это скорее в рамках, наверное, да. какой-то организации существует она.
Да, это в рамках организации. Если работник нарушил требования охраны окружающей среды и требования своего трудового договора, то, соответственно, его привлекают к дисциплинарной ответственности. Угу. А вот имущественная ответственность здесь, конечно же, имеет свои особенности. Во-первых, имеет особенность срок исковой давности, который очень сильно отличается от срока исковой давности в гражданском праве. Если в гражданском праве срок исковой давности 3 года, то здесь срок исковой давности за причинение вреда именно окружающей среде 20 лет. А вот если был причинен вред здоровью или жизни человека, то здесь уже срок исковой давности не устанавливается, потому что последствия негативного воздействия на окружающую среду могут проявиться через несколько поколений. Такие случаи реально возникали.
Ну вот по поводу гражданской или административной ответственности, тут возможно применение санкций против физических или юридических лиц, но я вот просто что-то не знаю, кого-нибудь привлекали ли за уголовные преступления вот в сфере экологического права?
Да, да, привлекаются и физические лица к уголовной ответственности, и должностные лица к уголовной ответственности привлекаются. Особенно часто привлекаются за нарушение лесного законодательства в сфере незаконных рубок и использования лесов. В настоящий момент это очень частое правонарушение, за которое привлекают именно к уголовной ответственности.
Угу. И сейчас пара таких практических вопросов. Что должен делать человек, если считает, что вода, текущая из его крана, низкого качества? Вот тут тоже нарушение определенных нормативов есть.
Да, конечно же. Бывают такие ситуации, когда мы считаем, что вода, которая течет из нашего крана, или неприятно на запах, или на вкус, или на цвет, что же делать? Во-первых, конечно же, необходимо попробовать решить проблему в своем ТСЖ или в управляющей компании, обратиться к ним. Возможно, они знают об этой проблеме и уже принимают какие-то меры к ее решению. А если там, например, только что узнали или отказываются вам содействовать, то можно уже обращаться в Роспотребнадзор, потому что именно в его обязанности входит обеспечение нашего с вами здоровья и соблюдение наших с вами прав в области санитарно-эпидемиологического законодательства. И, конечно, хорошо было бы заручиться еще и поддержкой соседей по подъезду или даже по дому.
А Роспотребнадзор работает на уровне местных каких-то администраций или это все-таки орган такого регионального уровня?
Роспотребнадзор является федеральным органом, однако в каждом субъекте у него есть свои территориальные управления. И, кроме того, есть организации, которые подведомственны Роспотребнадзору и содействуют ему в охране наших с вами прав. Например, есть центры гигиены и эпидемиологии. Они, например, могут сделать анализ воды из вашего крана, то есть приехать к вам домой и сделать анализ по поручению Роспотребнадзора.
Угу. Ну, и еще такой практический вопрос. Бывает так, что, например, уровень уличного шума, он слишком высок. Вот в данном случае как можно его уменьшить, к кому обратиться, чтобы поставили какие-то ограждающие, может быть, забор или что-то еще?
Да, в наше время эта проблема очень большая, именно проблема шумового загрязнения. И я вам скажу, что, к сожалению, это имеет свои последствия на нашем с вами здоровье, именно превышение уровня шума. И здесь необходимо учитывать источник шума. Если, например, источником шума является автомобильная дорога, то, скорее всего, вам необходимо обратиться в органы местного самоуправления, потому что именно на них возложена обязанность по благоустройству территории и по обеспечению комфортного проживания жителей. Это на них возложена обязанность по установлению, например, шумозащитных экранов. Также уровень шума можно снизить путем высаживания, путем озеленения территорий. Также можно, например, установить специальные окна с регулируемыми клапанами для проветривания. Однако не всегда данные полномочия принадлежат органам местного самоуправления. Например, если дорогу только что построили, то здесь необходимо обращать внимание уже на то, были ли предусмотрены шумозащитные экраны в проектной документации. Если они там были предусмотрены и их не установили, это означает, что именно та организация, которая строила дорогу, нарушила ваши права, и на нее возложат обязанности уже по установлению шумозащитных экранов. А вот если, например, шум возникает от ЖД-транспорта, то здесь претензии необходимо предъявлять именно к собственнику железной дороги. Но при этом также необходимо учитывать время появления ЖД-транспорта и время, когда вы сами, например, построили там дом. Если, например, железнодорожные пути там уже были давно, а вы только что построили себе там дом, то здесь вы сами являетесь правонарушителем, потому что не соблюли санитарно-защитные зоны, которые предусмотрены для железнодорожного транспорта, и не предусмотрели именно шумовой эффект от этого транспорта. А вот если, например, у вас там дом стоял, и пути перенесли ближе к дому, то вот здесь уже обязанность по ликвидации данного шума лежит на собственнике железнодорожных путей. Это, скорее всего, они не соблюли санитарно-защитные зоны и не предусмотрели, что шум и вибрация будут превышены у вас в жилых помещениях.
Спасибо, Сания. Я сейчас предлагаю нашим радиослушателям 1-2 минуты отдохнуть и послушать анонсы программ молодежного эфира на радио ВОС.
Что для тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на Радио ВОС «Вкусноежка».
Молниеносный бег современной жизни можно сравнить с несущимся на полной скорости экспрессом. Молодежное движение инвалидов по зрению растет и развивается не менее стремительно. Ты молод и активен? Ты хочешь быть в курсе последних событий? Стань пассажиром молодежного экспресса. Новости с мероприятий, прямые включения и интервью с их участниками, анонсы предстоящих событий, актуальные темы, интересные гости и возможность задать вопрос в прямом эфире. Все это ты найдешь в программе «Молодежный экспресс». Слушай нас 2 раза в месяц по четвергам в 17:00 на Радио ВОС. Время московское.
Когда-то интеллектуальные игры казались нам чем-то далеким, что под силу лишь избранным, находящимся по ту сторону экрана телевизора. Сегодня попробовать себя в битве интеллектуалов может любой желающий. Именно для таких пытливых умов раз в месяц по четвергам с 17 часов по московскому времени открываются двери нашего интеллектуального клуба «София», в котором можно побеседовать с ведущими знатоками и известными персонами интеллектуального сообщества, проверить свои знания, выиграть ценный приз и узнать тайны любимых игр. В клубе «София» мы с пользой проводим время в компании эрудитов. Место встречи – прямой эфир «Радио ВОС».
В эфире программа «Курс направо».
И вновь мы в студии «Радио ВОС» и продолжаем говорить на тему экологического права с ассистентом кафедры экологического и земельного права МГУ имени Ломоносова Саньей Багаудиновой. А в первой части программы мы поговорили об охране окружающей среды, а вторую часть я предлагаю посвятить вопросам природопользования. И, Санья, такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, о праве природопользования. Дайте, пожалуйста, его определение и виды.
Ну, из названия следует, что право природопользования – это право пользования различными природными ресурсами. Виды подразделяются на специальное природопользование и общее природопользование. Это традиционная классификация. Общее природопользование принадлежит нам с вами и заключается в том, что для использования какого-то природного ресурса нет необходимости получения разрешения у госорганов или органов местного самоуправления. А специальное природопользование подразумевает именно использование природных ресурсов, на которые необходимо получать разрешение, и в первую очередь оно распространяется на юридических лиц. Общее природопользование возможно в отношении, например, таких природных ресурсов, как лес, вода и земля. Если мы говорим про право общего лесопользования, то здесь необходимо отметить, что по общему правилу у нас есть с вами право общего доступа в леса, и никто не может нам с вами запретить пойти в лес, но при этом ограничивается деятельность, которую мы можем делать в лесах. Например, мы можем там собирать ягоды, грибы, орехи, гулять, однако мы не можем по общему правилу опять-таки спиливать деревья или, например, не можем спиливать ветки. Вот сейчас будет Новый год, и, к счастью или к сожалению, мы не имеем права пойти в лес и срубить себе новогоднюю елку. А при этом также ограничивается право на собирание ягод и грибов. Так запрещено собирать те растения, которые занесены в Красную книгу, а также запрещено собирать те растения и грибы, которые относятся к наркотическим или к психотропным. Также могут возникнуть ситуации, когда нас все-таки могут не пустить в лес. Это связано именно с обеспечением, в первую очередь, безопасности нас с вами. Например, при обеспечении пожарной безопасности. Либо, например, при проведении работ. То есть, если кто-то рубит лес, то это даже входит в их обязанности обеспечить наш непроход на этот лесной участок, чтобы нас с вами, скажем так, не придавило деревом.
Ну да.
А право общего водопользования распространяется практически на все водные объекты, кроме тех, которые находятся в частной собственности. То есть, если у вас есть водный объект, то есть это пруд или обводненный карьер, и он находится на вашем земельном участке, то вы можете поставить забор и никого туда не пускать. Но вот если пруд или обводненный карьер находится в собственности у муниципального образования, то так он сделать не может. Вы можете свободно проходить к этому пруду или обводненному карьеру. А все остальные водные объекты, например, моря, реки, озера, болота, снежники и так далее, находятся в федеральной собственности. И к ним также есть право общего доступа. То есть мы можем свободно с вами проходить к водному объекту, плавать там, купаться, брать воду для своих собственных нужд, попоить скот, например, или полить свой огородик. Как и праве общего лесопользования, здесь есть свои ограничения. Например, если водный объект относится к особо охраняемым водным объектам, или он находится на особо охраняемой природной территории, что, кстати, касается и права пользования лесами. Мы не можем по общему правилу пройти в лес, который расположен в особо охраняемой природной территории. То же самое мы не можем пользоваться водным объектом, который расположен на особо охраняемой природной территории. Кроме того, наше право общего водопользования может быть ограничено и в целях обеспечения нашей с вами безопасности. Например, если качество воды в водном объекте не соответствует требованиям, и там есть повышенное содержание микроорганизмов или химических веществ, то ставится табличка «Купание запрещено», и нам запрещают в нем купаться. И если мы, искупавшись в нем, заболеем, то это будет наша с вами вина.
Да, причем таких водных объектов с каждым годом, по-моему, в нашей стране все больше и больше, в которых запрещено купаться.
К сожалению, у нас количество этих водных объектов растет, да. Кроме того, нас сами могут не пустить к водному объекту, если, например, там находится место забора воды в источнике централизованного водоснабжения. Но я думаю, что это понятно, чтобы никакая зараза не проникла в нашу с вами воду из-под крана.
Ну, либо же какую-то заразу, да, действительно, это и от террористических актов тоже защита
да, конечно
является.
Же, в том числе.
Вот мы поговорили по поводу общего природопользования, есть какие-то виды деятельности в сфере природопользования, на которые необходимо получить лицензию? Какие же это виды все-таки?
Есть различные виды разрешений, в том числе и лицензии. Угу. Например, в настоящий момент в законодательстве сохраняется возможность получения лицензии на недропользование, то есть право пользования определенным участком недр. Данную лицензию необходимо получать юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, которые хотят разрабатывать полезные ископаемые, независимо от того, какие это полезные ископаемые. Это может быть нефть, газ, уголь, а может быть, например, просто добыча песка. Здесь необходимо получение специального разрешения в виде лицензии. В отношении других природных ресурсов данные лицензии в настоящее время в законодательстве уже не предусмотрены, хотя были предусмотрены ранее. Либо они предусмотрены в отношении каких-то специальных видов природопользования. Например, если мы говорим о праве пользования объектами, которые занесены в Красную книгу, здесь необходима специальная лицензия. Однако по поводу обычных видов природопользования, например, право пользования водным объектом, то здесь необходимо заключать либо договор, либо госорган должен принять решение о предоставлении водного объекта в пользование. Если мы говорим про право пользования лесами, то здесь необходимо опять-таки заключать либо договор аренды лесного участка, либо договор купли-продажи лесных насаждений.
Это целая система органов, я так понимаю, которая занимается лицензированием природопользования.
Да, это целая система госорганов. Здесь зависит все именно от того госоргана, в чью компетенцию входит предоставление определенного природного ресурса в пользование. Например, право пользования недрами на федеральном уровне, лицензия предоставляется Роснедрами. Если мы говорим про право пользования лесами, то это в основном полномочия органов субъектов Российской Федерации. Право пользования водными объектами зависит от значения водного объекта. То есть, если, например, необходимо использовать водный объект в целях обороны и безопасности, то здесь решение принимает правительство. А вот если необходимо производить электроэнергию, то здесь необходимо заключать договор, который может быть заключен либо с органом субъекта Российской Федерации, либо специальным органом федерального значения, это Росводресурсы.
А кто может владеть, пользоваться и распоряжаться природными ресурсами?
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, впервые именно в 93-м году была введена норма о том, что земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и других формах собственности. Это было большим новшеством для нашего законодательства, и в современное время, на самом деле, данная норма до сих пор сохраняет свою актуальность. И в отношении каждого природного ресурса действуют свои нормы. Например, в отношении земель здесь возможны различные формы собственности, от частной и до государственной. В отношении водных объектов, как я уже говорила, большинство водных объектов находится в федеральной собственности. Однако есть ситуации, когда можно и в частной собственности тоже владеть водным объектом. А вот лес, здесь с лесом есть определенные правовые и теоретические вопросы, потому что лес воспринимается и описывается в Лесном кодексе как природный ресурс и экосистема, и на него права собственности нет. А вот есть право собственности на земли лесного фонда, которые находятся в собственности Российской Федерации, и на земли других категорий, на которых растет лес. Недра находятся в государственной собственности, не разграниченной. И поэтому здесь полномочия по распоряжению ими принадлежат как Российской Федерации, так и субъектам Российской Федерации.
Иностранный гражданин или юридическое лицо может иметь в собственности природные объекты?
Это зависит от природного объекта. И в первую очередь от возможности иметь в собственности земельный участок. Потому что чаще всего именно возможность иметь в собственности какой-то природный ресурс зависит от права собственности на земельный участок. То есть если мы говорим, например, про земельные участки сельхозназначения, сельхозугодия, то здесь установлено специальное ограничение, что они не могут предоставляться в собственность юридических лиц, иностранных юридических лиц. И, следовательно, если водный какой-то объект пруд или обводненный карьер расположен в границах такого земельного участка, то, следовательно, он и не может находиться собственностью такого юридического лица или иностранного гражданина.
Ну и хорошо, нечего разбазаривать наше достояние.
И самим хочется попользоваться.
Вот именно. А какие, кроме права собственности, еще существуют виды прав на природные ресурсы?
Здесь, опять-таки, все зависит именно от объекта. Про землю, я думаю, вы уже поговорили.
Да.
А все остальные права зависят именно от природного ресурса. Например, на водные объекты есть право водопользования, которое возникает на основании договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование. Либо также есть общее водопользование, которое возникает на основании закона. Оно вытекает из требований закона. В отношении недропользования здесь основанием приобретения права пользования недрами является решение государственного органа. Это может быть правительство Российской Федерации, это может быть Роснедра, это может быть орган субъекта Российской Федерации. И если мы говорим про общее природопользование и про общее недропользование, то здесь основанием является закон. И общее недропользование заключается в том, что вы, то есть субъект, который владеет на законных основаниях земельным участком, может также использовать определенные виды полезных ископаемых, которые расположены на этом земельном участке. Либо, например, использовать недра для своих собственных нужд на глубину до 5 метров, то есть, например, вырыть погреб.
Угу. Я так понимаю, что вот решение органа государственной власти является одним из оснований, по которому могут возникать, изменяться и прекращаться права и обязанности на природные ресурсы. А кроме решения госоргана, существует ли еще какое-то основание?
Одно по распространенности, наверное, вторым является именно решение суда о предоставлении в пользование какого-то природного ресурса. И именно на основании решения суда уже госорган предоставляет, опять-таки тоже принимая определенное решение и заключая договор с природопользователем, предоставляет какой-то природный ресурс.
А договор является основанием? Гражданско-правовой.
Гражданско-правовой договор является в первую очередь именно в отношении использования земельных участков. Но если мы, например, говорим про договор купли-продажи лесных насаждений, да, который заключается на один год, заключается с определенным субъектом по результатам торгов, то здесь победитель торгов не может передать свое право какому-то другому субъекту.
Мы чуть раньше разобрали право пользования лесным и водным фондом, а также недрами, а сейчас хотелось бы остановиться на особенностях пользования животным миром. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом.
Во-первых, необходимо, наверное, остановиться на том, что же является объектом животного мира. В законе о животном мире, в федеральном законе о животном мире, объект животного мира определяется как организм животного происхождения. И в теории выделяется несколько признаков объектов животного мира. Во-первых, он должен находиться в условиях естественной свободы. Во-вторых, он должен быть составной частью окружающей среды, то есть являться принадлежностью этой окружающей среды и природной среды в первую очередь. И он должен представлять собой самостоятельный объект, то есть он может быть индивидуализирован. Например, микроорганизм не может быть признан объектом животного мира. Животного мира. А вот какая-нибудь лягушка вполне является объектом животного мира, потому что ее можно увидеть, пощупать, скажем так, и посчитать и количество. И в-четвертых, вот объект животного мира должен находиться в пределах Российской Федерации или под ее юрисдикцией, то есть на континентальном шельфе или в исключительной экономической зоне. И по общему правилу, с тех признаков, которые я назвала, например, собаку или кошку нельзя назвать объектом животного мира. Однако в некоторых субъектах Российской Федерации существуют нормы, по которым одичавшие кошки и собаки являются объектами животного мира, и на них можно охотиться. Я думаю, что это сделано именно в целях борьбы с стаями диких животных, которые вот как раз-таки одичали. И при этом среди животных выделяются объекты охоты, то есть те животные, на которых можно охотиться только в специальных охотничьих угодьях, при наличии специального разрешения, при наличии охотничьего билета и разрешения на ношение оружия. Только при наличии вот всех этих условий можно охотиться на такие объекты животного мира. При этом в субъект Российской Федерации могут признавать каких-то животных также объектами охоты. И существуют различные цели охоты, например, любительская охота, охота в целях научных или научно-сельских целях, или образовательных целях, промысловая охота и так далее. И субъекты Российской Федерации также в своем законодательстве могут выделить объекты животного мира, которые не отнесены к объектам охоты, но для охоты на которых необходимы свои разрешения специальные, и цели устанавливаются. В первую очередь именно это цели, научно-исследовательские и образовательные цели. Ну и, конечно же, необходимо помнить, что объекты, занесенные в Красную книгу Российской Федерации или субъект Российской Федерации, не подлежат изъятию из окружающей среды. По общему правилу, опять-таки, есть исключения, ведь если нам необходимо провести научное исследование, то здесь может быть, опять-таки, выдано специальное разрешение на охоту на это животное. Однако под охотой понимается ведь не только убийство животного. Это также, например, выслеживание животного, его поимка, перевозка. То есть в результате охоты не обязательно это животное будет убито. Возможно, за ним понаблюдают несколько дней, а потом опять выпустят на волю.
А вы сама как лично относитесь к охоте?
Как человек, который занимается охраной окружающей среды, отрицательно отношусь к охоте. Но как человек, который понимает, что, к сожалению, в настоящее время во многих случаях окружающая среда и именно в первую очередь животный мир не может осуществлять саморегулирование. И, во-вторых, существуют случаи, когда, например, эти животные являются риском заболеваний различных и переносят эти заболевания, то в таких случаях, к сожалению, необходимо принимать меры именно по изъятию их из среды обитания.
То есть охота по необходимости?
Да, я бы так сказала.
Угу. А какие виды природопользования являются платными, а какие нет?
Платность природопользования на самом деле является одним из новых принципов, как и право собственности, возможность владения на праве собственности различными природными ресурсами, потому что в советский период у нас все природные ресурсы находились в государственной собственности, и был принцип бесплатности природопользования. В настоящий момент декларируется принцип платности природопользования и платности негативного воздействия на окружающую среду. Таким образом, все виды специального природопользования являются платными. А вот если мы говорим про общее природопользование, то здесь плату вносить нет необходимости. При этом размер платы зависит за природопользование, например, от объема изъятого природного ресурса. То есть если мы забираем водные ресурсы из водного объекта, то здесь стоимость будет зависеть в первую очередь от объема той воды, которую мы забрали. Если мы говорим про, например, плату за негативное воздействие на окружающую среду, то оно должно быть платным, оно является платным, и здесь плата зависит как раз-таки от объема негативного воздействия, то есть, например, от тонны выбросов или от тонны сбросов. Кроме того, существуют специальные коэффициенты. Например, если природопользователь, хозяйствующий субъект, нарушил условия разрешения, то есть в увеличенном количестве осуществил выбросы в атмосферный воздух, то вот это вот увеличение выбросов, за это увеличение выбросов он будет платить в повышенном размере в настоящее время в 25 раз. А с 2020 года уже предусмотрены новые коэффициенты. За такое сверхлимитное загрязнение он будет платить в 100 раз больше.
И сейчас я бы хотел вам задать несколько таких практических вопросов, относящихся к сфере природопользования. Например, если человек увидел в лесу сухое, поваленное, допустим, в результате урагана дерево, может ли он без чьего-либо разрешения забрать его к себе домой, допустим, на дрова?
По общему, опять-таки, правилу, общее лесопользование не распространяется на возможность рубить деревья или забирать деревья домой. Однако в законодательстве субъектов Российской Федерации может быть предусмотрена такая возможность. Особенно часто к этой возможности прибегали субъекты Российской Федерации в 2010 году, когда была повышенная пожароопасность, когда они не успевали разбирать различные завалы, которые образовались от порывов ветра, от ураганов. И тогда было принято решение отдельными субъектами предоставить право физическим лицам самостоятельно разбирать такие завалы, буреломы и забирать сухие поваленные деревья себе домой. Кроме того, в ряде субъектов есть нормы, которые позволяют, например, может быть, забрать не все дерево целиком себе домой, а забрать, например, кору и ветки от этого дерева домой.
Угу. А следующий вопрос. Если в результате аварии на каком-нибудь предприятии здоровью человека причинен вред или нанесен ущерб его имуществу, может ли он рассчитывать на компенсацию от этого предприятия?
Да, конечно же, несомненно, такая компенсация предусмотрена именно в первую очередь гражданским законодательством, а во вторую очередь определенные нормы содержатся в законодательстве, которое направлено на охрану окружающей среды. И в данном случае еще многое зависит от того, чем именно был причинен ущерб. Например, если в результате такой аварии у вас выбило окно или разрушилась стена, то это не будет иметь отношения к охране окружающей среды. Здесь возникает чисто гражданско-правовое отношение. А вот если, например, у вас вред вашему здоровью или вред вашему имуществу был причинен в результате негативного воздействия окружающей среды, и это негативное воздействие стало следствием такой аварии, вот здесь вы можете рассчитывать на компенсацию вреда здоровью или вашему имуществу. Однако следует помнить, что очень тяжело в настоящее время доказать именно причинно-следственную связь между негативным воздействием окружающей средой и тем вредом, который был причинен вашему здоровью или имуществу. Вот эта проблема доказывания является одной из самых проблематичных и основных. А откуда же хозяйствующий субъект возьмет деньги на компенсацию вам вреда? Например, есть федеральный закон о промышленной безопасности, в соответствии с которым опасный производственный объект обязан застраховать свою гражданскую ответственность. То есть ссылки такого хозяйствующего субъекта на то, что у него нет денег, являются несостоятельными. Он должен был застраховать свою ответственность. И при этом здесь также особенные сроки исковой давности. Если был причинен вред вашему здоровью, как я уже говорила, сроков исковой давности нет.
Имеет ли право гражданин на компенсацию от государства, если вред здоровью или ущерб имуществу причинен в результате стихийного природного бедствия?
Данные отношения регулируются уже специальным федеральным законом о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В данном федеральном законе закреплено, что физическое лицо имеет право на возмещение ущерба, причиненного его здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций. А конкретизация этого права осуществляется уже в постановлении правительства, которое было принято в 2014 году. Называется оно «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий». В соответствии с данным постановлением правительства, граждане имеют право на единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека, финансовую помощь в связи с утратой ими имущества первой необходимости от 50 тысяч и до 100 тысяч, и выплаты единовременного пособия. Кроме того, если, например, вы лишились жилища, то вам обязаны предоставить такое жилище.
Угу. И еще вопрос. Что делать, если рядом с домом соседи устроили свалку мусора?
Да, к сожалению, такие ситуации возникают, и они очень неприятные. Здесь необходимо апеллировать к федеральному закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в соответствии с которым все отходы производства и потребления должны собираться, накапливаться, транспортироваться, обрабатываться, утилизироваться, обезвреживаться, размещаться именно в соответствии с требованиями, которые соответствуют безопасности, здоровью населения и среды обитания. И при этом конкретные санитарные требования к сбору, временному хранению, вывозу отходов указаны в специальном санпине. имеет также значение, где они устроили эту свалку. Если, например, они устроили ее у себя на земельном участке, то они этого делать не имеют права. И то, что земельный участок находится их в собственности или в пользовании, совсем не говорит о том, что они имеют право на это. В данном случае можно обратиться в органы местного самоуправления, которые отвечают за обеспечение санитарной безопасности в границах населенного пункта. А также можно обратиться в органы государственной власти субъект Российской Федерации, которые занимаются охраной окружающей среды, потому что данная свалка непосредственно влияет на земельный участок и приносит ему вред. А если, например, сточные воды от этой свалки попали на ваш земельный участок, и, например, из-за этого погиб ваш замечательный куст роз, то здесь вы имеете право требовать даже компенсации вреда, именно имущественного вреда за потерю вот этого куста или даже на компенсацию морального вреда. А вот если, например, они свалку устроили где-то на улице, то здесь необходимо обращаться в органы местного самоуправления. По общему правилу, именно органы местного самоуправления должны содержать населенный пункт в чистоте и очищать его от отходов периодически.
Спасибо. Ну что же, мы закончили рассмотрение основных вопросов, касающихся охраны окружающей среды и права природопользования. Я предлагаю перейти к нашей заключительной рубрике.
Конспект.
Ну что же, и в рубрике «Конспект» мы резюмируем все то, что мы узнали в течение программы. Какие же выводы мы можем сделать сегодня?
Уважаемые радиослушатели, я рада, что вы были сегодня с нами. И хотелось бы, конечно, подвести итоги. Во-первых, хотелось бы, чтобы вы помнили про свои права в области охраны окружающей среды, во-первых. Во-вторых, помнили, конечно же, еще и про свои обязанности охранять эту окружающую среду. И, в-третьих, помнили о том, что именно от нас с вами зависит условия, в которых мы с вами живем. И если мы будем с вами держаться крепко за руки и отстаивать свои права, то я думаю, что постепенно окружающая среда будет налаживаться и улучшаться.
Спасибо, Сания. И мне остается добавить, что наша программа подходит к концу. Звукорежиссер сегодняшнего эфира Олеся Синяк, а программу провели ассистент кафедры экологического и земельного права МГУ имени Ломоносова Сания Багаудинова и Максим Карцев. До свидания, до новых встреч.
До свидания, уважаемые радиослушатели.
Программа «Курс направо».